На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21:00, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 8 марта в Международный женский день сталинским режимом был депортирован балкарский народ. Некоторые российские историки, как и российские власти, предлагают забыть трагическую дату. Какие изменения повлечет за собой уход с политической арены лидера партии «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна? Продлен срок ареста азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой, что огорчает правозащитников по всему миру. А вот у Александра Черкасова, как всегда, по воскресеньям только хорошие новости из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях арестованы пятеро фигурантов по делу об убийстве Немцова. Глава Европейской комиссии призвал создать армию Евросоюза. Экстремистская группировка «Боко Харам» объявила о присоединении к радикальному движению «Исламское государство». Басманный суд Москвы задержал до 28 апреля двоих обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, Заура Дадаева и Анзора Губашева. Во время оглашения решения суда судья заявила, что вина Дадаева подтверждается его признательными показаниями. Губашев свою вину отрицает. Еще трое подозреваемых помещены под арест до начала мая. По делу о убийстве Немцова в настоящее время проходят 5 человек. Командир одного из подразделений батальона «Север» чеченской полиции Заур Дадаев, московский частный охранник Анзор Губашев, его младший брат Шагид Губашев, а также Тимерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Ранее сообщалось, что еще один подозреваемый в причастности к убийству Немцова подорвал себя в Грозном при попытке полицейских его задержать. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал создать армию Евросоюза. В интервью германской газете «Вельт Ам Зонтаг» Юнкер отметил, что такие силы помогут эффективнее отвечать на новые угрозы, возникшие за пределами ЕС, и дать понять России, что страны Евросоюза серьезно настроены защищать свои ценности. По мнению Юнкера, новая армия будет способствовать более четкому определению общего внешнеполитического курса ЕС, его политики в сфере безопасности. По словам главы Еврокомиссии, речь не идет о конкуренции с НАТО, о том, чтобы Европа могла брать больше ответственности за происходящее в мире. Престижу Европы в последнее время был нанесен изрядный ущерб, в том числе в сфере внешней политики. «Нас перестают принимать всерьез», — подчеркнул Юнкер. Обозреватели ожидают, что его инициатива вызовет возражения у Великобритании, противника углубления европейской интеграции. Но ее может поддержать Германия.
Эхо Кавказа. Новости.
Экстремистская группировка «Боко Харам» объявила о присоединении к радикальному движению «Исламское государство». Записанное звуковое обращение на арабском языке с английскими субтитрами было распространено 7 марта через Твиттер от имени Абубакара Шекау, лидера «Боко Харам». В обращении говорится, что «Боко Харам» переходит на безусловное подчинение руководства «Исламского государства». Заявление «Боко Харам» появилось после того, как эта группировка была обвинена в совершенном 7 марта 4 нападениях смертников в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии. Жертвами нападения стали 54 человека, ранения получили более 140. Взрывы прогремели один за другим в течение 4 часов в оживленных местах города, среди которых рыбный рынок и автобусная станция. Пятое нападение произошло на блокпосту нигерийской армии в 75 километрах от Майдугури. Украинские власти заявили о готовности к диалогу с представителями Донбасса, избранными в результате голосования на территориях, подконтрольных сепаратистам. Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Киев не станет вести переговоры с полевыми командирами. По его словам, диалог возможен с теми, кто будет представлять регион и участвовать в дальнейшем политическом процессе. Как сообщает агентство УНИАН, в начале марта боевики заявили об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения конфликтующих воюющих сторон. Однако украинские военные считают, что сепаратисты перегруппировывают силы для нанесения новых ударов. Украинские СМИ информируют, что сепаратисты добиваются от Киева финансирования районов, подконтрольных антиправительственным силам. Лидеры так называемых ДНР и ЛНР добиваются от правительства социальных выплат, предусмотренных законодательством Украины. Официальный Киев отказывается направлять деньги туда, где, как признает украинская власть, невозможно проверить адресность финансирования. Евросоюз видит возможности для улучшения связей с Белоруссией после долгих лет напряженности в отношениях между ними. Об этом в субботу в Риге заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич по окончании неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС. Он отметил, что Евросоюз все еще беспокоит ряд вопросов, связанных с Белоруссией, в частности, проблема политзаключенных. Однако есть возможности для того, чтобы двигаться в сторону улучшения отношений. Последние годы Европейский Союз вводил ограничительные меры в отношении Минска в связи с нарушениями прав человека, фальсификацией выборов, преследованием оппозиционеров и активистов. В 2012 году бывший министр иностранных дел Германии Гиде Вестервеле назвал Белоруссию последней диктатурой в сердце Европы. Латвия в настоящее время по ротационному принципу председательствует в ЕС. И в этом году в Риге состоится саммит Восточного партнерства с участием представителей Белоруссии, Азербайджана, Армении, Молдавии, Грузии и Украины. По ряду сообщений руководители Евросоюза собираются впервые пригласить на это мероприятие президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В нашей программе мы снова возвращаемся к теме депортации малочисленных народов Кавказа. О выселении балкарского народа 8 марта 1944 года слушайте в материале Амины Умаровой.
Как утверждают исторические документы, 24 февраля 1944 года, на второй день после выселения чеченцев и ингушей, заместитель председателя Совета министров Советского Союза Лаврентий Берия предложил председателю Совета министров Иосифу Сталину выселить балкарцев. 26 февраля Берия уже издал приказ по НКВД о мероприятиях по выселению из Кабардино-Балкарской АССР балкарского населения. Землю балкарцев предложили передать Грузии, чтобы она могла иметь оборонительный рубеж на северных склонах Большого Кавказа. 5 марта вышло постановление Государственного комитета обороны о выселении. 8 марта 1944 года балкарцев подняли с родных мест и сослали в степи Азии. Особая подлость режима заключалась еще и в том, что выселяли людей в государственные праздники. 11 марта Берия доложил Сталину, что балкарцев выселено в количестве 37 103 человек. В советское время было вообще опасно затрагивать тему депортации. Даже после развенчания Хрущевым культа личности Сталина могли назвать националистом или разжигателем межнациональной розни и надолго отправить в тюрьму или на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Но в каждой семье выселенных народов из поколения в поколение передается страшная история депортации, во время которой от холода, голода и лишений погибли сотни тысяч людей. Еще не было расследования самого факта депортации малочисленных народов, и российскими властями искусственно создаются препятствия. Не была дана юридическая оценка выселению народов. Много руководителей поменялось в Кремле, но ни один не выразил желания принести извинения потомкам тех, кого отправили умирать от имени государства. О выселении балкарского народа мы поговорили с историком Заремой Кипкеевой. Она начала свой рассказ с официальной причины выселения.
Причины на тот момент, это были стандартные формулировки сталинско-бериевской клики, предательстве в сотрудничестве с немцами, были сфабрикованы кое-какие документы. И вот такая же причина, собственно говоря, какая была предъявлена и другим депортированным и репрессированным народом и группам населения в военный период. Поднимать эту тему к конечно, запрещалась долгие годы, никто ее не исследовал, тем более научные работники, историки и так далее. Но после смерти Сталина Хрущев, опять-таки, в своих политических резонах счел очень первым, наверное, политическим актом вернуть депортированные народы на родину. И в 57-м году государственным указом мы были возвращены на родину, как и остальные народы, кроме, как вы, наверное, знаете, кроме крымских татар. То есть Крым все-таки крымским татарам не вернули, а нас вернули. Кое-какие территориальные вопросы так и не были тогда решены, но и поднимать их в советский период, конечно, было небезопасно, и никто этим не занимался. После развала Советского Союза уже при Ельцине общественные движения депортированных народов начали активно поднимать этот вопрос, требовать официальных извинений, официального реабилитирования. Не просто, как это раньше преподносилось, что нас якобы простили, помиловали, по доброте душевных еще вернули назад. Требовали акт о действительно таком серьезном изучении документов, указании причин, по которым высланы народы, и, значит, компенсации. В общем, все это было почти выполнено, насколько это было возможно в эту эпоху, очень сложную, когда, сами понимаете, 90-е годы, это были очень серьезные проблемы в нашей стране, поэтому при всем желании эти указы, исследования, расследования выполнены в полном объеме быть не могли. Но даже то, что сделано было, конечно, вселило какую-то уверенность в наших народах, и было сделано немало.
А когда вот это движение начиналось, о реабилитации, о том, чтобы этот факт признали, что было выселение, что была депортация, вот это общественное движение в Карачаево-Черкесии, они как-то организовались с другими депортированными народами, которые проживали в Советском Союзе?
Да, в 1989 году почти у всех народов, и одними из первых карачаевцы организовали свое движение, народное общественное движение, оно называлось «Джамават», то есть общество, общественность. И вот это общество стало широко как бы обращаться в правительственные органы, требуя рассмотреть вот те вот сфабрикованные документы КГБ и так далее, которые послужили якобы основанием для выселения. Поэтому был задействован и тогдашний руководитель КГБ Крючков, и другие ответственные лица. Следственные органы провели расследование и признали, что обвинения были сфабрикованы, и карачаевцы были высланы незаконно. Более того, даже посмертно уже оправдали многих людей, хотя их было немного, на самом деле, несколько человек, которым вменяли какие-то преступления против собственного народа, ну, против немцев или против там мирных жителей и так далее. Это, эти обвинения были с них сняты. Это был 89-й год. Потом, когда вышел указ о реабилитации и так далее, когда началась война в Чечне, другие народные движения, конечно, депортированные народы стали объединяться. И были съезды совместные, совместные резолюции. Все это увенчалось выпуском замечательного фолианта, книги историков разных народов о вкладе репрессированных народов в победу в Великой Отечественной войне. В листе вышла такая книга. Это все совместная работа была, конечно.
Вы упомянули компенсации. Были ли они адекватны, вот равноценными тому, что народ оставил дома и с какими-то котомками просто выехал?
Нет, конечно, это была чисто символическая такая сумма, потому что действительно за 2-3 часа, иногда меньше, иногда чуть больше, которые давались людям, которые оставили все свое имущество, дома, усадьбы, ценности, все, что у них было, и буквально даже еды на 2 недели достаточно не было взято с собой. Все это осталось, все было разграблено, и в Средней Азии, как это им вроде бы обещали по закону компенсировать на месте потери здесь имущества, не было этого сделано, поэтому, конечно, какую-то компенсацию материальную государство должно было понести. Суммы были назначены, я уж не помню точно какие, но это было время дефолта. Если вы помните, в стране была девальвация рубля, поэтому, когда эти деньги дошли до карачаевцев, всех высланных и рожденных там, в Средней Азии, На эти компенсации хватили, насколько я помню, во многих семьях просто покупали на эти деньги скот и резали, как у нас называется, курмалык, пожертвования, вспоминая погибших в Средней Азии. Вот это и была компенсация.
Как относятся к тому, чтобы вот наверняка еще остались в живых люди, которые были детьми в день высылки? Эти люди наверняка вот хотят вспоминать этот день. Допустим, в Чечне, Ингушетии есть такая тенденция запрета воспоминаний. Они говорят, что это вызывает лишнюю неприязнь и межнациональную рознь, что лучше не стоит об этом вспоминать вообще. А как с этим обстоит ситуация в вашей республике?
Вы знаете, в этом плане я могу понять руководство чеченцев и ингушей, хотя у нас эта проблема стоит еще более остро, потому что в Карачаево и Черкесии проживают еще другие народы, кроме карачаевцев, которые в разные периоды истории также подвергались репрессиям. Это и казаки, это и адыгские народы, черкесы, и нагайцы. В общем-то, если копать, но история такая вещь, что у каждого малочисленного народа были. Поэтому, конечно, при всем сочувствии карачаевцам, просто это еще свежо как бы в памяти, потому что депортация – это факт биографии карачаевцев, а не факт еще истории, как бы, да. А у казаков это было после революции, у адыгов это было в царское время, и у нагайцев, и у абазин. Но, тем не менее, разумеется, эти бедствия не забыты, поэтому каждый тоже вспоминает и свою беду. И получается, как бы, конечно, политически не очень может быть корректно постоянно каждый год говорить об этом и требовать себе каких-то особых компенсаций и так далее, и тому подобное. Но прямых запретов нет, потому что у нас в Карачаевске построен замечательный мемориальный памятник, где карачаевцы 3 мая встречаются, проводят митинги, вспоминают. Но это день не высылки, это день возвращения не отмечают. Кроме того, были проведены уже и научные конференции по этому поводу, уже вышли книги по этому поводу, мемуары по депортации. То есть поставлен памятник матери Селивочки Кен, замечательный, на плечах женщины. Была вся эта депортация, и народ, собственно говоря, и выжил благодаря матери, благодаря женщине, ее самоотверженному труду, потому что мужчины были на фронте, как вы понимаете, большинство там и погибло. Были инвалиды, и если народа спасет, только благодаря женщине. Вот памятник женщине, матери у нас есть. И поэтому запретить... Нет, такого я не слышала, честно. Я даже не могу вам это как-то прокомментировать, какие могут быть причины. Ну и мусолить эту тему, наверное, нужно уже это как-то отпустить, потому что из биографии рано или поздно этот факт уйдет в историю, станет историческим фактом и будет изучаться уже как бы историками, а не будоражить болезненные раны живущих людей.
Это была историк Зарема Кипкеева. Она говорила о выселении балкарского народа и считает, что те трагические события больше не стоит вспоминать. Амина Умарова специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Шестого марта районный суд Баку продлил срок содержания под стражей журналистки Хадиджи Исмайловой еще на 2 месяца, до 24 мая. Защита сотрудницы «Радио Свободы», известной своими материалами о коррупции и конфликте интересов в высших эшелонах власти Азербайджана, считает это решение неправомерным и намерена обжаловать его. 5 декабря 2014 года Хадиджа была арестована. Изначально ее обвиняли в подстрекании к самоубийству, хотя Турал Мустафаев, подавший эту жалобу, исчез из поля зрения общественности уже давно. Затем появились новые обвинения в хищении средств, незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от налогов и превышении служебных полномочий. 23 февраля Хадиджу оштрафовали по обвинению в клевете на 2500 манатов. Судья признал ее виновной в том, что она публично назвала бывшего активиста оппозиции Эльмана Гасанова агентом Министерства национальной безопасности. Исмайлова свою вину отрицала, поскольку в опубликованном ею документе имени Гасанова нет, оно зачеркнуто фломастером. Хадиджа должна была оставаться в тюрьме до 24 марта.
Арест Хадиджи Исмайловой, взятой под стражу в декабре, осудили международные правозащитные группы. Они назвали ее преследование частью санкционированной в высших эшелонах власти кампании, которая ставит целью запугать и заставить замолчать независимых активистов и журналистов. Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд ранее в связи с делом сотрудницы Бакинского бюро «Радио Свобода» заявил, что, видимо, в Азербайджане еще слишком рано говорить о демократии. Недаром имя Хадиджа в переводе с арабского означает «ребенок, родившийся раньше времени». Мы поговорили с адвокатом Хадиджи Исмайловой Фаризом Намазлы.
Вот следствие мотивировало продление срока ареста Хадиджи необходимостью проведения экспертиз. О каких именно экспертизах идет речь?
Там была экспертиза, бухгалтерская экспертиза, компьютерные и другие экспертизы. Это по поводу дела «Радио Свободы». И еще дело суицида, которое раньше велось в Пакинском городском прокуратуре. Она тоже сейчас в следственный орган по тяжким преступлениям. В этом деле еще они должны осуществить экспертизы, то есть психологические экспертизы потерпевшего. Они обосновывали свое решение по проявлению этой экспертизы.
А вот что по поводу самоубийства? Что, как я понимаю, Хадиджа потребовала явки в суд Турала Мустафаева.
Да,
что
сказала,
известно
что,
о его судьбе?
Ну, она сказала, что мы давно не знаем какие-то известия о нем, потому что он раньше, где-то месяц назад, он на своем фейсбуке, на своем фейсбукном профиле написал, что мне грозит опасность. Я хочу взять свою жалобу назад. И я прошу адвоката мне помочь. Но после этого не было никакого известия о нем, поэтому Хадиджа требовала, что он явился в суд и сказал, что у него есть жалоба против Хадиджи или нет. Но суд не реагировал на это. А когда в апелляционном суде, когда мы дали ходатайство на домашний арест, тогда тоже мы требовали, чтобы он явился в суд, тогда тоже суд не удовлетворил наши ходатайства. Сейчас мы не знаем, он в Баку или нет, он жив или нет. Мы об этом вообще ничего не знаем.
А почему, по вашему мнению, вот это решение было принято именно сейчас, когда у следствия было время еще до 24 марта, именно тогда истекал
да,
срок?
Да, по нашему закону до окончания времени на арест до 5 дней, они должны дать ходатайство в суд. У нас будет где-то 10 дней праздник. Думаю, что они обосновывают свое решение с этим. То есть у нас будет праздник, поэтому они сейчас уже дали ходатайство.
А следственное управление вообще предоставило какие-то комментарии по поводу продления срока?
Они просто сказали, что нам надо проводить экспертизы, есть, не знаю, какие-то следственные действия и так далее. Но они не обосновывали, какие действия.
Скажите, а вот петиции, подписанные в защиту Хадиджи, воззвание организации «Репортеры без границ», заявление главы ПАСЕ, которое поздравило ее с 8 марта, и заявление одного из руководителей «Радио Свободная Европа», который обвинил правоохранительные органы Азербайджана в подтасовке этих документов. Может ли все это как-то повлиять на ход дела?
Ну, не знаю, это время покажет, что будет в дальнейшем. Точно сейчас не могу сказать ничего.
А какой срок грозит Хадиджи, если ее признают виновной? Ранее говорилось о 3 годах, потом о 7 годах.
Сейчас уже с 7 до 12 года.
А как комментирует это решение сама Хадиджа?
Хадиджа, она опровергает все обвинения. Она сказала, что я ложный. То есть они ошибочно выбрали меня как обвиняемый. У меня нет никакого ответственности за дело «Ради свободы» и что по делу самоубийства. То есть они ошибочно выбрали меня как обвиняемый.
Как она себя чувствует?
У нее все хорошо. Все хорошо. Просто она... Ей не дают разрешения встретиться с родственниками. Она несколько раз, она и ее семья несколько раз подали то есть заявление начальником СИЗО, изолятором СИЗО, но до сих пор она не смогла встретиться со своим родственником. Но она чувствует себя хорошо.
Это был адвокат Хадиджи Исмайловой, Фарис Намазлы.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как обычно, по воскресеньям наша рубрика «Из Чечни. Только хорошие новости», которую представляет глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Настолько хорошие, что на них нельзя не отреагировать. Вот 4 марта 2015 года известный российский журналист Олег Кашин откликнулся статьей «У них есть Родина» на проект, по его словам, очередной амнистии для боевиков, которой эти добивается Рамзан Кадыров. «Такие новости из Чечни приходят регулярно уже много лет», – пишет Кашин. «Это уже такой фон. Кадыров снова предлагает амнистию для всех участников незаконных вооруженных формирований». Действительно, Рамзан сказал: «Если бы на то была моя воля, то я бы амнистировал тех людей, которые в тяжелые времена нашего региона взяли в руки оружие. И еще. В законе не написано, чтобы люди не могли допускать ошибки». А еще сказал, что сам в свое время мог бы уйти в лес, если бы ему не повезло с папой. По мнению Кашина, Рамзан Кадыров вот уже много лет ходит по кабинетам, дает интервью, делает заявления, доказывает, нужна амнистия, нужно разрешить этим парням из леса вернуться домой к семьям. Иногда ему что-то удается, и парни возвращаются из леса и даже из тюрьмы. Иногда не удается, и тогда Закаев, который был готов вернуться, остается в Лондоне. Но Кадыров упорно продолжает бороться за то, чтобы парни вернулись из леса не в российскую колонию, а в родные чеченские села. Так ли? Да. Кадыровские силовые структуры, по крайней мере их костяк, сформированы из бывших боевиков. Но парадокс. Никакой амнистии для боевиков не было. Статьи о посягательстве на жизнь военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов под амнистию никогда не попадали. Даже если некто носил в лес еду или готовил там пищу, он все равно пособник. Амнистия всегда была вопросом договоренности. Договоренности с федералами. Тут важен был вопрос цены. Потом договоренности о том, что в обмен на гарантию безопасности человек не втыкает штык в землю, а просто переходит с оружием в руках на другую сторону. Повторю, в обмен на личные гарантии, а не под гарантию закона, не через амнистию. Они становились основой тех отрядов и структур, что продолжали жестоко воевать с оставшимися в лесу и продолжающими уходить в лес. Надежда на мир для них, в общем, была очень слабая. Только продолжение войны, но теперь по другую сторону. Иначе срок. Или томительное ожидание ареста и уголовного дела. Иначе срок. Или томительное ожидание ареста и уголовного дела. Кашин пишет. Те парни в лесу, за которых Кадыров бьется с Кремлем и Лубянкой, они-то, как бы мы к ним ни относились, могут быть уверены, что каким бы ни было их прошлое и даже настоящее, для Кадырова они полноправная часть того народа, которым ему выпало править, и он расшибется в лепешку, но сделает все, чтобы им было хорошо, просто потому, что это его народ. Хорошо, если было бы так. Просто до сегодня не было на Кавказе амнистии, которая могла бы в этом внутреннем вооруженном конфликте стать аналогом мирного договора, заключаемого по окончанию войны между государствами. Такой амнистии, чтобы вчерашние боевики, бойцы, не совершившие тяжких преступлений, не похищавшие заложников, не пытавшие людей, не убивавшие мирных, гражданских, почувствовали себя полноценными свободными гражданами. Свободными. Без каких-либо условий. Не станет ли новая амнистия повторением старых ошибок? Дальше Кашин говорит о России, заканчивая так. «Думаю о тех парнях из леса, за которых борется сейчас Кадыров, и в каком-то смысле им завидую, у них есть родина, и она за них бьется с российским государством, а за нас никто никогда биться уже не будет, не нужны мы никому». Многие суждения и восторги в статье Олега Кашина, если не большая ее часть, основаны на слабом знании предмета, на домыслах и предубеждениях. Но хотелось бы, чтобы хоть в некоторой части он оказался прав. Амнистия на Кавказе – это очень запоздалое объявление мира. Надежда на то, что мы сможем когда-нибудь с полным основанием сказать: «Из Чечни только хорошие новости». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали 20:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Заместитель мэра Тбилиси Давида Нармания может быть назначен эксперт по вопросам экономики Иракли Леквинадзе. Окончательное решение о назначении эксперта по экономическим вопросам пока не принято. Однако, как заявил Иракли Леквинадзе агентству «Первый», вероятно, его кандидатура будет представлена официально на пост заместителя мэра Тбилиси на следующей неделе. Как отметил Леквинадзе, на этот вопрос он обсудил с мэром Тбилиси Давидом Нармания. В мэрии Тбилиси остаются еще несколько вакантных мест. Глава администрации мэрии Тбилиси Резо Чехава и его заместитель Мариам Шелегия подали в отставку 5 марта. Строительные проекты, реализация которых была остановлена из-за войны и мирового кризиса в 2008 году, будут освобождены от уплаты налогов и штрафов только в случае, если они будут возобновлены и завершены до 2018 года. Об этом заявил министр финансов Грузии Надар Хадури. «Мы провели большую работу с Министерством экономики, Ассоциацией застройщиков Тбилисской мэрии и уже представили на рассмотрение парламента соответствующий документ. Льготы касаются выплат НДС, но только в том случае, если строительство будет возобновлено и проекты будут завершены в течение 3 лет, не позднее 2018 года. Будет хорошо, если правительство попросит парламент принять этот закон в ускоренном порядке», — заявил министр. Налоговая амнистия поможет девелоперам сэкономить около 200 миллионов лари. По словам учредителя строительной компании «Центр Пойнт» Майи Эрчиулишвили, в настоящее время у строительного бизнеса две проблемы – задолженность перед государством и долги перед банками. И решение правительства будет большим подспорьем для бизнеса, сообщает портал «Грузия онлайн». Народный защитник Грузии призывает государство принять меры по обеспечению равенства полов на практике, сообщает Интерпресс-Ньюс. Омбудсмен распространяет заявление в связи с Международным женским днем и поздравляет всю Грузию с этим днем, связанным с защитой трудовых прав женщин, содействию участию женщин в процессе принятия решения и борьбой за искоренение насилия. «Я долго думал, каким должно быть поздравление женским днем в Грузии, с учетом состояния прав женщин, когда их голоса в принятии решений по-прежнему не слышно. Когда они подвергаются насилию, и в ряде случаев нам не удалось защитить их право на жизнь. Хочу пожелать, чтобы мы воспользовались нашими возможностями», — заявил Уча Нануашвили. Народный защитник особо поздравляет женщин-мигрантов, которые взяли на себя тяжелый груз финансового обеспечения семей, оставшихся в Грузии. Женщин-заключенных, исключенных из общества и нуждающихся в поддержке, женщин из числа беженцев, которым пришлось покинуть свой дом, надеясь на социальную помощь, женщин с ограниченными возможностями и другими.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На прошедшей неделе неожиданно закончилось противостояние лидера процветающей Армении Гагика Царукяна и президента Армении Сержа Саргсяна. 5 марта на внеочередном съезде партии «Процветающая Армения» выступил ее лидер Гагик Царукян и заявил, что уходит с должности председателя партии. Судя по всему, политик-тяжеловес уходит из политики вообще. Гагик Царукян сделал выпад против президента. В итоге согласился на мировую. Власть выиграла, но проблемы в Армении как были, так и остались. Об уходе Царукяна из армянской политики с политологом, директором Института Кавказ Александром Искандаряном поговорила моя коллега Амина Умарова.
Насколько значимым был уход Царукяна, руководителя крупной партии, человека, который долгие годы находился в армянской политике?
Именно это событие не очень значимое, потому что это событие следствия. Следствие тех событий, которые произошли несколько дней назад, когда фактически стало понятно, что господин из политики в Армении. официальный выход из партии произошел, но это было уже понятно, никакой новостью это, ну, по крайней мере, для армянских наблюдателей никакой новостью это событие не является. То же, что произошло несколько дней назад, это не очень хорошо для армянской внутриполитической жизни, потому что все-таки партия «Процветающая Армения» играла роль некоторой квази-оппозиции, заменителя оппозиции, некой силы, которая в парламенте, ну, если не противостоит республиканской партии, является ей альтернативой. Во всяком случае, она существует, ну, помимо, скажу так, наверное, да, республиканской партии, она существует отдельно от нее, у нее эта аджента, это партия, которая существовала, но, по крайней мере, перспективы можно было представить, что она будет какой-то альтернативой на следующих выборах, которые будут через год с небольшим. Вот это теперь закончилась партия «Процветающая Армения». В том виде, в котором она останется, она никаким противником, никаким противовесом, даже тем республиканцам не будет. И это в известной степени означает, если не говорить, не называть это смертью оппозиции, то, во всяком случае, это очень резкое ослабление оппозиционной части политического спектра армянского парламента и вообще армянской политики.
Еще несколько недель назад Царукян делал довольно смелые заявления по поводу стиля управления Сержа Саргсяна и его администрации. Как-то получилось, что он пошел на мировую. На какую мозоль ему могли наступить? Что в его деятельности могла найти власть Армении? Какие подводные течения у этой мировой, которую заключил Царукян и Серж Саргсян?
Ну, мозоль как раз понятная. Господин Царукян, наверное, прежде всего бизнесмен, потом политик. И, в общем, значительная часть того, что он делает, мотивация того, что он делает, она проистекает из логики бизнесмена. У господина Царукяна, как на бизнесмена, есть достаточно возможностей влиять со стороны даже не республиканской партии, да, а из президентского аппарата. И я думаю, что это возможности его существования в качестве крупного бизнесмена, они были предметом, ну, скажем так, можно это назвать уговором, можно это назвать давлением как угодно. И в этом поле происходили переговоры. Это ведь не первый раз происходит в истории Армении. Совсем недавно перед президентскими выборами господин Царукян очень долго не мог решить, собирается он выставлять на президентские выборы свою кандидатуру или нет. И буквально в декабре 2012 года, напомню, выборы были в феврале 2013, он отказался от этого, от выдвижения на президентские выборы. И это было тоже результатом какой-то закулисной борьбы. И в этой закулисной борьбе то, что он человек, обладающий серьезными финансовыми ресурсами, и именно из этих финансовых ресурсов исходят его политические ресурсы, играл очень существенную роль.
Ну, теперь Царукян выведен из политической игры. Власть это расценивает как свою победу или это временная победа? Проблемы-то остались?
Власть это, к сожалению, я думаю, расценивает как победу. Вы совершенно правы. Проблемы остались не у власти, а у Армении, как у страны. А теперь ситуация, которая в Армении, она похожа на классическую, как это политологи называют, полуторапартийную систему. Ту систему, которая была с институционно-революционной партией в Мексике в 20 веке, с 20-х годов до конца 20 века. Ту систему, которая была и отчасти есть либерально-демократической партией в Японии. То есть есть такие системы по миру, они описаны неплохо. Они есть и на постсоветском пространстве кое-где, да. Когда одна партия, то есть формально существует многопартийная система, оппозиционные партии присутствуют в парламенте, это в Армении, конечно же, останется, но одна партия, в данном случае республиканская, она имеет возможность осуществлять властные функции без коалиции, с кем бы то ни было. Это комфортная, наверное, ситуация для республиканцев. Они, собственно, поэтому им делали таким легче. Но это не очень благополучная ситуация для развития политической системы. Фактически получается, что формально все армянские политические партии, сколько они будут серьезные, в парламенте они имеют возможность выступать, они имеют возможность выступать в прессе, есть, так сказать, свобода слова, они имеют право и возможность в парламенте устраивать любого типа информационные бросы, как угодно, но реально на политику они влиять не смогут. Это не очень благополучная ситуация.
Теперь логичный вопрос. Как будет позиционировать себя процветающая Армения? Как одна из властных или оппозиционных партий?
Ну, знаете, я отвечу вам, может быть, парадоксальным образом, а какая разница? Это зависит от республиканцев. Если будет принято решение о том, чтобы, так сказать, какие-то уступать ей функции во власти, какие-то сегменты власти, то будет так. Я думаю, вряд ли республиканцы так захотят. Если они не захотят, то эта партия, ну, будет позиционировать себя как-то между. Не в оппозиции, но в то же время не во власти. Но это все малоинтересно по-серьезному. Дело в том, что она перестала быть серьезной партией, влияющей на ситуацию. И где в политическом поле там она себя называет, это не очень большое значение.
В нынешней сложившейся ситуации в Армении видите ли вы предпосылки для цветной революции? Ну, не знаю, какая бы она была, если бы там была.
Нет, слава богу, никаких предпосылок для каких революций в Армении нету. И тому доказательством является ведь вот весь этот последний период. Ведь то, что случилось сюда сейчас, я извиняюсь, это не в безвоздушном пространстве появилось. Республиканцы поочередно за последние 2 года выиграли все политические площадки. Они выиграли президентские выборы, у нас президент-республиканец. Они выиграли большинство парламента, парламент в республиканском большинстве. Они выбрали Ереван, мэрия Еревана, парламент ереванский, в республиканском большинстве. Они выбрали почти везде выборы на локальных уровнях. И после всех этих выборов никаких цветных революций не произошло, именно потому, что не существует серьезной политической силы, которая могла бы организовать что-то подобное, да, любой такого рода переворот, революция, как угодно, электоральная победа. Это технология. Для этого нужны финансовые ресурсы, для этого нужны организационные ресурсы, любые людские ресурсы, медиаресурсы и так далее.
Вот эти все были у Царукяна, да, раз власть...
Отчасти, отчасти. Их не было ни у кого другого, кроме Царукяна, скажем так. Про Царукяна, как оказалось, то их было недостаточно, но ни у кого другого не было точно. Теперь нет и тут тоже. Соответственно, нет такой политической силы, которая сможет сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому ответом на эту ситуацию будет апатия просто. Будет уход электората в апатию. К выборам посмотрим. А на сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что возможно сколько-нибудь серьезные акции не существуют.
Как говорят эксперты, вот ожидается конституционная реформа, да, в Армении. Это раньше, чем выборы?
Ну, оно возможно. Я не знаю, раньше, одновременно с выборами или когда-либо еще. Но оно возможно.
Ну вот эксперты говорят, что ситуация в очень многом зависит от того, насколько качественно пройдет конституционная реформа, которая поможет Саркисяну, уходя с поста президента, так или иначе оставаться у власти. Будет ли Саркисян пытаться поискать преемника, чтобы самому как-то вот остаться во власти?
Ну, я вот с этими вашими экспертами анонимными или не названными не очень согласен. Речь не идет не о том, как пройдет реформа. Все возможности провести реформу так, как нужно власти, у власти есть. Особенно теперь. В общем, создать нечто похожее на консенсус, нет никаких проблем. И провести любую реформу, в общем, нет никаких проблем. А тут другая проблема. Ведь реформа это, она про перевод центра принятия решений из президентского дворца в парламент. Так как власть, в общем, не сомневается, что избирать большинство в парламенте проблем у нее не будет, то республиканцы смогут владеть парламентом чуть ли не вечно, по крайней мере, очень долго. Я недаром перечислял вам такие ситуации, которые были в других странах мира. А если так, то пост президента, точнее его полномочия, понижаются. Пост этот становится гораздо менее важным. И после этого можно править страной из республиканской партии, то есть обладая большинством. Власть становится менее персонифицирована. То есть тут дело не в кресле конкретного человека, но она становится пролонгирующей саму себя. Так вот, проблема не в том, что это будет хорошо проведенное или там хуже проведенное референдум, не в этом дело. А дело в том, что будет создана форма, которая вообще-то неплохая. Парламентские формы правления работают очень часто, по крайней мере, в Европе лучше президентских, более выверенно. Но для того, чтобы это так было, ее, эту форму, нужно наполнить содержимым. Нужны сильные политические партии. Их нет. Если это будет опять конструкция, состоящая только из республиканцев и слабых партий вокруг, то тогда это и будет так продолжать работать. И кто там, Серж Саргсян, или завтра кто-то другой будет осуществлять властные функции из кабинета руководства республиканской партии, не очень важно. Если же будет создана сильная политическая партия, то тогда другие, то тогда в рамках этой реформы, в рамках поправок Конституции, новой Конституции, может начать действовать новая политическая система. Но в постсоветском пространстве пока еще это никому не удавалось. Такого рода реформы провели и молдаваны, и грузины, и отчасти украинцы. И нигде пока не получается по-хорошему. Нужны серьезные, сильные политические партии. А это несколько более сложно сделать, чем просто провести конституционную реформу. Это ложное впечатление. У Сережа Саргсяна есть советники, как у любого президента и вообще у любого человека. Вообще говоря, Серж Саргсян, говоря политически, политологически, мы имеем в виду отнюдь не личность одну, а некую группу, центр принятия политических решений в Армении. Армения, конечно, не Голландия или Швейцария, но она не Туркмения, не Азербайджан, не Россия. И Серж Саргсян является очень серьезной, очень существенной, но только частью политической системы. Иначе никаких реформ не было бы, просто бы избрался на третий срок, четвертый, 18-й и так далее, как это делается на постсоветском пространстве почти везде, кроме 3-4 стран. Соответственно, речь тут не о советниках, а речь о том, что структуры на самом деле очень непохожи. Никакого Царукяна в России и ничего похожего давным-давно нет. Никаких оппозиционных партий в России в Госдуме нет. Армянские оппозиционеры, они либо в тюрьме, либо за границей, либо у себя в квартирах сидят. Той возможности влиять на политические дискурсы, которые имеют армянские политики, в России нет. Митинги, которые собираются в России, на них выступают журналисты, поэты, писатели и художники. Потому что политиков такого ранга, как армянский оппозиционер, в России нет. Это все-таки разные политические системы. И то, что в Армении, это довольно грустно. Но это довольно грустно в сравнении с армянской политической историей, а не с, дальше могу перечислить, от Белоруссии до Казахстана включительно. Все-таки в Армении сохраняются политические партии. В Армении они есть в парламенте, есть политические дискурсы, есть возможность для строительства политической борьбы. Этими возможностями пока некому воспользоваться. Но они есть. Это все-таки совсем не Россия.
Это был политолог, директор Института «Кавказ» Александр Искандарян. С ним беседовала Амина Умарова. 6 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили открыл в Батуми бизнес-форум деловых кругов Турции, Азербайджана и Грузии. Позже Гарибашвили в закрытом режиме провел встречу с министрами экономики Турции и Азербайджана. По мнению экспертов, возможной темой обсуждения могла стать перспектива возобновления проекта газопровода «Набука». Подробнее в материале Ираклия Арагвелидзе.
На протяжении текущей недели тема уже несколько подзабытого проекта газопровода «Набуко», приостановленного еще в 2013 году, вновь стала актуальной. 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Болгарии. Встречавшийся с ним премьер-министр Бойко Борисов прямо предложил азербайджанскому лидеру возродить проект газопровода «Набуко». А до этого в ходе визита главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию сторонами подчеркивалась обоюдная заинтересованность в выводе туркменского газа на европейский рынок. Выступая на бизнес-форуме, премьер Грузии Иракли Гарибашвили подтвердил, что Грузия остается верна курсу, направленным на развитие стратегического партнерства с Турцией и Азербайджаном.
Именно трехсторонний формат отношений способствует более эффективному развитию будущих экономических отношений. Убежден, что сегодня мы станем свидетелями ряда новых инициатив. У отношений Грузии, Турции и Азербайджана огромный потенциал, и мы приложим все силы, чтобы превратить регион в важнейшего игрока между Востоком и Западом.
Заявил Иракли Гарибашвили. Параллельно форуму премьер провел закрытую встречу с министрами экономики Турции Нихатом Заикбекчи и Азербайджана Шахином Мустафаевым. Отсутствие подробностей дало экспертам предположить, что на ней могли обсуждаться будущее транскаспийских проектов. Политолог Ника Читадзе говорит, что энергетический коридор по территории Грузии в Турцию является самым выгодным маршрутом, так как отпадает надобность в строительстве дополнительной ветки. Достаточно будет расширить лишь существующий газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.
В свое время проект «Набуко» рассматривался как альтернатива российско-турецкому газопроводу. Запад подает сигналы, что проект решили возродить, особенно на фоне трагических событий в Украине. В свое время были разработаны несколько альтернативных проектов по перекачке углеводородов из Каспия. Кроме «Набуко» существуют «Танап» и «Шах-Дениз-2». По всей видимости, события в Украине подталкивают европейских партнеров к активным действиям, чтобы свести к минимуму зависимость от российского газа. Другое дело – позиция России, которая всеми силами пытается сорвать проект, оказывая давление как на Азербайджан, так и на страны Центральной Азии.
Говорит эксперт. Экономический аналитик Ливан Каландадзе считает, что на этот раз интерес Запада к проекту будет носить более системный характер. В один прекрасный день наступит момент, когда и политическая конъюнктура, и экономические выгоды приведут проект в движение.
Влияние Грузии на реализацию подобных проектов минимально, однако со стороны ее руководства важны заявления о безусловной политической и экономической готовности поддержать проект. Все это вкупе с благоприятной бизнес-средой и политической стабильностью создает надежный задел на получение максимально возможных выгод от реализации подобных проектов в будущем.
Убежден Ливан Каландадзе. В целом, по словам экспертов, Грузия, испытывая экономические неурядицы из-за кризиса на пространстве СНГ, кровно заинтересована в реализации новых энергетических проектов. Транзитные доходы могли бы оказаться неплохим подспорьем для экономики, а статус партнера в стратегическом проекте укрепит безопасность страны. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Министр культуры Абхазии и дизайнер по костюмам представляет новый проект, где сочетание национального костюма и ностальгического нуара дает новый эстетический вектор. Итак, модерн по-абхазски в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Три цвета, четыре девушки, пять платьев и 21 монохромная фотография. Такая вот образовалась магия цифр у проекта «Три цвета времени», автором которого является дизайнер костюма и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Воплотил идею, оживив ее своим мастерством и вдохновением, программист и фотограф Отто Лакоба. Получилось изысканно и интересно. В Сухуми, в фойе Абхазского государственного театра драмы, открылась фотовыставка «Три цвета времени». У нее два создателя – дизайнер костюма Эльвира Арсалия и фотограф Отто Лакоба. Эльвира Арсалия пошила удивительные женские платья. Отто Лакоба запечатлел одетых в них девушек, создав из минимального количества предметов атмосферу эпохи модерна. Ему ассистировала художница Маяна Цвижба. Из кадра в кадр вместе с девушками качуют венские стулья, высокие нагнутых ножках подставки для цветов, столики, диванчики и кресла, а также чайнички и вазы с букетами сухой лунарии. В этих интерьерах обитают четыре задумчивые девушки с прямыми спинами, тонкими руками и характерными лицами: Сария Зуппа, Адица Лакрба, Арнелла Симония и Маяна Цвижба. Эльвира Арсалия так пояснила цель проекта.
Я как художник пыталась передать, насколько был отточен вкус и чувство красоты 100 лет тому назад. И очень важно, чтобы мы его сегодня не потеряли. Чтобы нашим вектором эстетическим был этот период. Это не значит, что надо копировать и повторять. Но это чувство красоты его обязательно важно сохранить. Потому что у нас сложное время. У нас идет взаимодействие разных культур. И важно обращаться туда иногда.
Пошитые в студии А платья из шелка по эскизам Эльвиры Арсали необычны. Мне хочется понять, что вдохновило ее на их создание, от чего она отталкивалась. У нее есть прекрасная коллекция национального костюма. Какие-то параллели вполне ощутимы. И я спрашиваю ее о том, как связана нынешняя коллекция с Абхазией.
Сказать о том, что это связано с абхазским костюмом, можно таким образом. Вот тот период начала 20 века, который мы затронули. Здесь мало элементов национальных, но они немного присутствуют. Это был особый южный модерн в костюме, который, если сравнивать, допустим, с другими странами и с другими регионами, очень сильно чувствуется разность. Да? То есть он здесь адаптировался, и у него была своя эстетика. Даже у европейского костюма, который здесь возник в начале 20 века. Для меня, как для художника, было потрясение, когда мы изучали этот творческий источник, поднимали фотографию. Мы понимали, что это проходило между войнами, революциями, эмиграциями, а тяга к красоте и способность хорошо выглядеть и всегда держать ровно спину и быть всегда в самой лучшей форме, на фотографиях она оставалась. И эти фотографии начала 20 века, с которыми вот мы работали, это удивительное наше наследие.
Эльвира Арсалия стремилась использовать как можно меньше декора и украшательства. Если это вышивка, то черное на черном или белое на белом. Аскетизм, считает она, подчеркивает красоту кроя, а сдержанность и лаконичность формы выражают художественный вкус. Прототипом серии студийных фотографий послужила традиция кабинетного портрета, которая пришла в Абхазию в конце 19 века. В Сухуми появились фотоателье. Самым популярным из них было ателье Леонида Пименидиса, который за свое мастерство был удостоен высшей награды великого князя Николая Константиновича Романова. Отто Лакоба давно и глубоко изучает искусство фотографии и пробует себя в разных направлениях. На вопрос о том, чем его привлек проект «Три цвета времени», Отто Лакоба отвечает так.
Во время съемок мы поняли, что невозможно делать одни статичные сцены, и решили внести некоторое движение, внести более контрастное освещение. Одна часть снимков сделана с использованием естественного освещения, другая часть снимков сделана с использованием смешанного освещения, то есть студийного света и света из окна. И третья часть построена на полностью искусственном освещении. Там, где искусственное освещение, там видны тени, там большая драма, больше накал эмоций. Серия начинается как очень спокойная, когда все хорошо, ничего не мешает обычному течению жизни. Потом возникают какие-то события, эмиграция, революция, либо предвестники этих событий. И возникает некая напряженность. И в конце, когда уже наступают эти события, это уже драма, трагедия и накал как бы страстей. Это такая интерпретация, она может быть абсолютно иной.
«Три цвета времени» — это прогулка по прошлому, в эпоху потрясений и перемен, отраженную в молчаливых образах, напоминающих поэзию Хлебникова, пишет Отто Лакоба. Пространство кадра не ограничено безупречным серым фоном. Реальный мир студии соприкасается с ним, намекая, что игра в прошлое меняет лишь внешнюю форму, оставляя содержание неизменным. И девушки в платьях Эльвиры на его снимках живут в кадре гордо, одиноко, настороженно, связывая прошлое с настоящим. настоящим. А Отто Лакоба говорит:
в последнее время я как-то очень увлекся студийными съемками, да, и черно-белой фотографией. Я видел, какие вещи можно делать, как они выразительны, потому что в черно-белой фотографии главенствует форма, а не цвет. Поэтому мне было интересно попробовать. Тут возникла такая возможность, заставляли платье, там, помещение. Можно было как-то попробовать это обыграть и сделать. Вот, наверное, в этом был главный интерес.
Фотовыставка как творение отделилась от своих авторов. И сегодня каждому зрителю предлагается сыграть роль интерпретатора. Выставка переехала в Дом детского творчества «Айнар» на улицу Пушкина и будет открыта для всех до 20 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До завтра.